Дневной ракурс.
Приветствую всех, кто недавно присоединился к нашей компании, компании слушателей «Радио Спутник». Отдельное мое здравствуйте тем, кто с нами уже давно. Продолжается наш двухчасовой проект под названием «Дневной ракурс». В студии по-прежнему Игорь Ивановский, Данил Гусельников. Дань, привет еще раз.
Привет, Игорь, здравствуйте всем.
Половина позади, но еще целый час у нас впереди, и за этот час мы о многом успеем поговорить. Так, обязательно будет обзор иностранной прессы, где я расскажу о том, что экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер, известный тем, что любит рубить правду матку в западной прессе, сказал такую фразу, что мы ненавидим украинцев, мы их презираем. Почему? И почему в прессе, даже после выделения Конгрессом миллиардов долларов Украине, по-прежнему царит полный пессимизм? Будем разбираться. Также проведем экспертизу, где ответим на вопрос, осмелятся ли американцы ввести санкции против китайских банков и к чему это может привести. Дело в том, что там в Америке говорят, что, дескать, Китай – это основное государство, которое помогает России обходить все западные санкции, поставляет туда микросхемы и прочее, поэтому нужно с ними пожестче. Решаться или не решаться? Будем разбираться уже минут через 30. Ну и прямо сейчас наша большая тема. 50-летие с начала строительства Байкала-Амурской магистрали. И, кстати, мы проводили в нашем телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник» вопрос. Вопрос звучал так. Поехали бы вы строить БАМ, если сейчас возникла такая необходимость? Конечно, с радостью поработал бы на благо страны. Этот, кстати, вариант ответа на данную минуту набрал 40% голосов. Он лидирует. Он лидирует. То есть...
Ну, сказывается романтика.
Романтика сказывается, ничего не забыто. Поехали бы. Вариант ответа на втором месте. Поехал бы по магистрали только в качестве пассажира. Самые хитрые 19%. Ну и категорично ответили «нет, для этого я плачу налоги» 17% респондентов. Ну еще 24% просто нажали кнопочку «посмотреть ответы».
В общем, 50-летие со дня начала строительства БАМа, так официально звучит эта дата. Накануне Владимир Путин провел встречу с ветеранами, строителями и работниками БАМа. Президент, кстати, назвал магистраль настоящей дорогой будущего. Между прочим, у него очень много имен было, и дорога в никуда, и последний суперпроект времен СССР. Сейчас вот Владимир Путин официально курс такой делает. Настоящая дорога будущего. И заметил, кстати, что она во многом определяет глобальную логистику на весь 21 век. Сообщил, что за доблестный труд и признательность он подписал указ о награждении ветеранов и работников строительной и железнодорожной отрасли. Ордена, медали, почетное звание будут присвоены инженерам, механикам, водителям, машинистам, бригадирам, ну еще некоторым другим специальностям. Кроме того, во встрече президент Азербайджана участвовал нынешний Ильхам Алиев. Его отец в свое время курировал строительство БАМа и, как говорит Путин, сделал многое, чтобы он состоялся. Владимиру Путину задали тот же самый вопрос, который мы сегодня в нашем телеграмме спрашивали у вас, так, дорогие радиослушатели.
Интересно.
И он сказал, что хотел бы быть студентом и поехать на БАМ. Да, с удовольствием поехал бы строить БАМ. Не в последнюю очередь, наверное, потому что как раз БАМ окутан некоторой романтикой.
Байкало-Амурская магистраль. Солнце в небе светит мудро, молодеет древний край. От Байкала до Амура мы проложим магистраль. Встретим зябкие рассветы, встретим долгую пургу, биографию планеты пишем мы свою строку. Слышишь, время гудит, на просторах крутых.
Ну вот, в общем, одна
чувствуется,
из...
чувствуется, да. Прям вся та мощь, весь этот энтузиазм, с которым люди ехали строить БАМ.
Вот ты правильно отмечаешь, энтузиазм, да, вот это такая патетическая композиция, скорее, про БАМ. Но гимном БАМа неофициальным является такая более, знаешь, человеческая, что ли, если можно так выразиться, песня «Скалы и чаще, все он пройдет, наш работящий смелый народ». «Веселее, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче, бам». Вот эта песня стала неофициальным гимном. Байкал-Амурская магистраль. Что это такое? Железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Второй магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. В конце 19 века, как мы все знаем, был Транссиб построен. И уже тогда, в начале 20-го, в конце 19-го, было понятно, что нужна еще одна дорога севернее. Вдоль Транссиба, которая бы ее повторяла. Вот. Почему? Потому что стычки и с Китаем были в то время, и с Японией чуть позже были, и нужна была вот эта вторая магистраль, потому что Транссиб могли очень легко захватить, она близко к границе проходила. И, может быть, кто-то не знает, но Транссиб, это построенная и действующая железная дорога. Я столкнулся с тем, что некоторые не знают, думают, что его не достроили. Нет, он достроен, работает 4300 километров. Свыше 2 миллионов человек участвовало в строительстве. Проходит от Тайшета до Советской гавани, Иркутская, Читинская, Амурская области, Бурятия, Якутия, Хабаровский край. Все эти регионы пересекает. 11 полноводных рек пересекает. 7 горных хребтов. Более 1000 километров пути проложено в районах вечной мерзлоты или высокой сейсмичности. Пробито 8 тоннелей. Построено 142 моста длиной более 100 метров. Более 200 железнодорожных станций и разъездов. Свыше 60 городов и поселков. Вообще, мосты, тоннели, виадуки, противолавинные стены и другие инженерные сооружения составляют треть протяженности БАМа. То есть колоссально...
Масштаб, конечно, впечатляет.
Да, колоссально затратная была тогда стройка. В общем, как это все выглядит? Вот если с вертолета смотреть, это однопутная дорога с разъездами на станциях. То есть один железнодорожный путь. Нельзя поезд, чтобы в две стороны ехал. Только в одну сторону разъезд. То есть разминуться они могут только на конкретной станции. Вот так вот. Вообще нужно говорить о том, что БАМ, несмотря на то, что это большая комсомольская стройка, начали строить ранее, еще в довоенный период, да, и начинали строить заключенные, да, специальный БАМ-лаг был создан тогда. В общем, эта часть строя, она такая не очень... скажем так, красивая, это подневольный труд, это Великая Отечественная война, в которую с БАМа снимали железнодорожные пути и перевозили их на Европейский театр военных действий. Потом это все было восстановлено. И вот уже в 1974 году Брежнев называет БАМ важнейшей стройкой девятой пятилетки. И объявляет конкурс в комсомольских отрядах на то, чтобы ехать на строительство.
И началось вот это вот среди студентов гитары, баяны, гармошки. Ну, не знаю, были ли там баяны, гармошки, но гитары точно были.
Совершенно верно. Конкурс в комсомольских отрядах доходил до 400 человек на одно место.
Ого!
400 человек на одно место, да. Песни, которые мы с тобой послушали, которые многие знают, наши радиослушатели, они в том числе участники фестиваля БАМовской песни тех времен.
То есть еще нужно было заслужить честь поехать на БАМ и участвовать в этой стройке,
ну,
выиграть,
конечно, да,
конкурс,
да,
который это больше, как... чем самые престижные вузы, по-моему, сейчас.
Комсомольская путевка, скажем так, это называлось. Вот тогда в качестве поощрения ее выдавали на строительство БАМ. Такая, знаешь, романтика своего рода, вот этого неизведанного края, неосвоенного края. Очень любопытно, что строили всем союзом, и не только всем союзом, всем блоком вот этим социалистическим, экономическим, да, было заказано 10 тысяч самосвалов в Германии, потому что в СССР не производили каких-то особых машин с дизельным двигателем воздушного охлаждения, которые были нужны. Кроме того, там техника была из других стран и советского экономического блока, и из Японии уже под конец Союза, в период оттепель, были заказаны 800 единиц японской строительной техники. Сейчас, кстати, Игорь, я вот посмотрел, познакомился с тем, как сейчас стройка ведется. Сейчас, естественно, китайской техники очень много, в том числе самосвалы. Но японская тоже присутствует. 84-й год, 27 октября, уложено золотое звено, которое соединило трассу на всем протяжении от Тайшета до Ванина. Ванина — это побережье, значит, получается, Тихого океана. Та станция, которая как бы должна была продолжиться под проливом и выходить на Сахалин. Пока этой части нету, но тем не менее вот предполагается, что так может быть и так могло быть. 88-й год официально началось постоянное движение по БАМу. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец поделился своим мнением о значении магистрали.
Было в тот период несколько причин для строительства БАМа. Одна из них военно-стратегическая. Вот эта нитка Транссибирской магистрали, которая пролегала неподалеку от границ Китая. А у нас, вы знаете, после конца 60-х годов, в начале 70-х, было очень непростые отношения с Китаем. И наши военные стратеги решили, что если вдруг будет какая-то заваруха, то китайцы мгновенно перерубят Транссибирскую магистраль и лишат нас очень важных возможностей для переброски людей, техники, грузов, экономики и так далее. Вторая причина – у нас гигантские запасы природных богатств оставались в севернее Транссибирской магистрали, и их нужно было обрабатывать, за счет этого доставать, обогащать страну. Все было сделано правильно.
Вот такая была стройка. Сейчас хочется несколько слов сказать о том, что сейчас собой представляет БАМ. Дело в том, что сейчас очень много усилий вкладывается в то, чтобы как раз создать второй путь, чтобы поезда можно было, ну, одновременно проходить в обе стороны.
То есть не просто так, мы опрос-то размещали в телеграм-канале, не просто так.
Не просто так. Стройка идет, стройка масштабно идет. Вот я тебе, Игорь, пример. Вот один путь, он идет вдоль берега реки, и с другой стороны уже начинается скала. Вот как ты думаешь, как сейчас строители этот участок расширяют?
Ну, что-то делают со скалой, рубят туда туннели.
Они срезают часть скалы, эту часть насыпают на реку, и таким образом с двух сторон получается расширить, как бы сказать, это место.
Ого.
И добавить еще один путь. Да, невероятный труд сейчас. Сейчас компании-подрядчики, понятное дело, работают, студенты, только если за плату могут поехать, наверное, я не знаю, ну как комсомола уже нету, понятно, никто не ездит. Сейчас ежесуточно около 8 поездов, чуть больше, наверное, ходит. Несколько лет назад писали 8 миллионов тонн грузопоток в год, а буквально недавно у нас Хуснуллин сообщил, что модернизация БАМа позволит провозить 270 миллионов тонн груза в год. Ну и Североморский железнодорожный тоннель — это тот тоннель, в котором есть даже свой микроклимат, искусственный климат в тоннелях. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев чуть подробнее расскажет.
Это очень сложная проблема. Достаточно сказать, что когда мы строили БАМ первоначальный, там пересекалось 7 скальных хребтов с туннельными сооружениями. Было построено 4 моста через эти великие сибирские реки. Около 140 мостовых сооружений через более мелкие реки. И преодолевать сложный рельеф, включая вечную мерзлоту, это колоссальное средство на инженерное решение, нестандартное решение. Мы это преодолели 50 лет тому назад. Мы преодолеем это сейчас, тем более с использованием опыта вот того БАМа 50-летней давности. А об актуальности это действительно будет уникальный проект, который позволит нам именно вот решать наши проблемы и в условиях санкций, и вообще во всех остальных. Вся экономическая активность перемещается туда, на восток, и мы, естественно, должны работать там, не потому что санкции какое-то давление, а потому что именно там будут перспективы.
Ну и в качестве завершения я скажу, что есть там такой на всем протяжении БАВа Североморский железнодорожный тоннель, 15 километров, чуть больше протяженность. Пятый, если я правильно помню, самый крупный тоннель на планете. И это тот тоннель, в котором, Игорь, хотят мини-гидроэлектростанцию сделать, чтобы он сам себя обеспечивал.
Угу. Ну, дай бог, все планы сбудутся. Вот Александр, наш слушатель, пишет: поздравляю всех причастных к этой великой стройке. Великий народ. Пробила слеза. Ох, ну что, будет ли у нас еще такая стройка? Не будет, поживем, увидим. Но планы есть, и будем надеяться, что этим планам суждено сбыться. Обзор прессы далее. Обзор иностранной прессы, я имею в виду. Ты знаешь, я читаю газеты зарубежные, и, честно говоря, у меня какая-то нестыковка полная в голове происходит, потому что вот выделили этот пакет помощи Украине 60 миллиардов долларов. Да, мы не будем говорить о том, что большинство этих денег остается в Америке, но, тем не менее, долго к этому стремились, пакет наконец-то выделен, и вот он, казалось бы, повод для радости наших недругов. Но нет, тотально, везде во всех газетах, и европейских, и американских, царит какой-то скептицизм полный. Ну вот, для примера, Spectator из Великобритании размещает статью под названием «Американская военная помощь Украине как мертвому припарка». Многие украинцы считают помощь чересчур несущественной и запоздалой. Там далее приводятся слова какого-то разработчика дронов, который говорит, ну, конечно, спасибо, но уже поздно. И вот статья примерно вся в таком духе. Далее вспоминают авторы этой статьи те преграды, через которые пришлось пройти конгрессменам, в частности, многие республиканцы, и в первую очередь небезызвестная конгрессвумен Марджери Тейлор Грин не раз называла украинцев нацистами. Она даже пыталась внести поправку в законопроект о помощи, которая потребовала бы от Украины раскрыть все объекты по производству биологического оружия, но не получилось. И при этом еще ведь совсем недавно многие члены администрации Байдена всерьез опасались, что республиканцы из Палаты представителей заблокируют пакет помощи Украине, и этот страх лежал в том числе и в основе тех неоднократных предупреждений, которые украинцам, с требованием не наносить удары по энергетическим объектам в российском тылу. Украинцы не сильно-то послушали своих американских хозяев, и вот был страх, что законопроект в очередной раз заблокируют, но нет, его разблокировали. И вот вывод британская газета делает такой. Кровавая и унизительная задержка транша научит украинцев тому, что их безопасность зависит от политических прихотей союзников и может снова испариться. Это лишь рецепт выживания, но не победы. Вот еще одно издание, на сей раз американское, это Washington Post. Вот о чем там пишут. На фоне выделения долгожданного пакета финансирования США, западная общественность начинает высказывать новые опасения касательно пользы и своевременности помощи. Американские политики заявляют, что Украина уже проиграла, а Вашингтону эта поддержка стоит собственных ресурсов и доверия на мировой арене. По мнению некоторых политиков, Киев, да, проиграл сражение. Причем вина за поражение целиком лежит на плечах США. Очень удобная позиция, удобная прежде всего для президента Зеленского и его команды. В частности, этого мнения придерживается сенатор Джонни Эрнст, который говорит, Украина проиграла, потому что мы не отреагировали быстро. Задержка обошлась очень дорого, погибли люди. Это стоило США доверия на мировой арене. И вот у меня в связи с этим один вопрос. А зачем в принципе-то выделяли? Вот зачем? Чтобы потом плакаться, что все равно это не поможет? Вам некуда потратить свои 60 миллиардов долларов? Зачем?
Ну, для потому что выделяли вопрос. Не Украине, а выделяли себе.
Выделяли своим себе.
Военно-промышленным предприятиям. Я просто хотел уточнить. То есть и британцы, и американцы пишут в сущности об одном и том же.
В сущности об одном и том же, и не только они. Я говорю, эти настроения, они вот тотально царят в зарубежной прессе, и для меня, честно говоря, это большая загадка. А ладно, давайте посмотрим бразильскую газету Dialogworks. Она публикует интервью с экс-офицером морской пехоты США Скоттом Риттером. Очень любопытное интервью, очень жестко Скотт Риттер высказывается, опять же, по поводу Украины. В частности, он говорит, что обещание Запада принять Украину в НАТО и ЕС — это не что иное, как приманка с целью заставить украинцев продолжать воевать с Россией в попытке ослабить ее. Каждого, кто верит, что Украину действительно примут в Североатлантический альянс, нужно проверить, во-первых, на употребление наркотиков, а во-вторых, на умственную отсталость. Это слова Скотта Риттера. Украина никогда не будет членом НАТО. Не существует такого механизма, который позволил бы сделать Украину членом НАТО. Украина никогда не будет членом Евросоюза. Об этом вообще никогда не шло речи. Это лишь приманка. И далее Скотт Риттер разоткровенничался, прямо скажем. Он сказал следующее. Мы никогда не стремились помогать украинцам. Я говорил вам об этом. Мы их не любим, мы их ненавидим, мы их презираем. Где доказательства? Это наши к ним отношения. Разве так обращаются с друзьями? Разве так обращаются с союзниками? И даже на самой Украине уже начинают понимать этот факт. Далее он приводит слова Столтенберга и других политиков. Говорит, я слышал, как Столтенберг на днях сказал, мол, эти бюджеты, вот эти самые 60 миллиардов, будут использованы для того, чтобы улучшить нашу экономику, нашу, в смысле, американскую. Мы слышим, как то же самое говорят американские сенаторы. Большая часть этих денег не пойдет на Украину. Они пойдут сюда на создание оружия, чтобы пополнить наши запасы. Вау! О чем это говорит? о том, что нам нужно, чтобы украинский конфликт продолжался. Это подлое, бесчестное, отвратительное поведение со стороны Запада, заключает экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер.
Скотта Риттера всегда интересно, конечно, читать. Он довольно часто ярко и эмоционально описывает ситуацию, которая происходит. Причем любопытно, что он разбирается и во внутренней политике Соединенных Штатов Америки, и в том, что происходит на поле боя, что называется. Поэтому, конечно, вот взаимоувязать одно с другим у него получается неплохо.
Ну и не стесняется своих высказываний. Давай французскую прессу почитаем. Газета Le Figaro пишет, что рост российской экономики в этом году превзойдет соответствующие показатели США, Японии и, собственно, в самой Франции. По прогнозам МВФ он составит 3,2%, и это несмотря на санкции, которые принимались и продолжают приниматься. Да? То есть далее проводится хронология того, что было сделано, отчет о проделанной работе, какие санкции вводились, как запрещали поставки энергоносителей, металлов. 14-й пакет санкций разрабатывается. Да, сжиженный природный газ планируют запретить поставлять в Европу, несмотря на то, что Россия занимает второе место по этому показателю. В общем, все это перечисляется. Также говорится, что и вторичные санкции уже вводились, и запрещали банкам третьих стран иметь дело с российскими деньгами, и все без толку. Факт остается фактом. Россия со всеми ее предполагаемыми слабостями сможет выжить, а западная помощь Украине, которая только что была одобрена по итогам голосования, будет иметь еще более решающее значение для исхода конфликта. Это пишет обозреватель. Интересно здесь то, что пишут читатели. Вот несколько комментариев я подобрал. Ничего удивительного. Россия с 11 места в мире в 22 году переместилась на 8 место год спустя. Скачок на 3 места всего за один год более чем впечатляет. А в этом году Россия может даже потеснить нас, то бишь Францию, с 7-го места. Аплодисменты Брюно Ле Мэру, это министр экономики и финансов страны. Еще один комментарий. За последние 15 лет Европа вошла в жесткий штопор по сравнению с экономиками США и Китая. Мы не в той весовой категории, чтобы тягаться с Россией, только американцам это под силу, а мы лишь пунктики подсчитываем. Мы больше не великая мировая держава ни в экономическом плане, ни в политическом. И еще один, да, комментарий. В общем, наша политика давления на Россию ее же и обогащает, она сведет к краху, а еще заставляют присоединить к ЕС на мафиозную страну, из-за которой разорится наше сельское хозяйство.
Знаешь, европейцев пугает, да, то, что происходит с их экономикой и с экономикой России. Меня тоже иногда пугает. У меня, как у неэкономиста, нет объяснения, почему нас так давят-давят, а тем не менее вот как-то удается сохранять и даже улучшать позиции в рейтинге. Понятное дело, что очень часто экономисты нам это все объясняют, четко, понятно, разбирают, в эфире радио «Спутник» это делают. Но вот все равно так, если со стороны смотреть, думаешь, господи, столько давления, и там с 11 на 8 да, место. Потрясающий результат. Как такое
может быть? Абсолютно согласен. Не знаю, как такое может быть, но,
экономистам
видимо,
спасибо,
грамотные экономисты управляют
ситуацией. Потом про них в учебниках еще поди напишут.
Да, и еще одну статью из итальянской газеты «Il Fatto Quotidiano» хочу озвучить. Там беспокоится о том, что зимняя Олимпиада 26-го года под угрозой, потому что в отелях не хватает номеров для организаторов и, соответственно, для обслуживающего персонала ближайшей зимней Олимпиаде. В 2019 году в досье города-кандидата на проведение зимних Олимпийских игр торжественно заявлялось, что роскошные отели – это лучшее, что может предложить туристическая зона провинции Белуна. А в результате получилась такая ситуация, что отельеры говорят, а нам это невыгодно. Их заставляли заключать договоры с Олимпийским комитетом, сдавать номера по низкой цене. Они говорят, нам это невыгодно. Правительство говорит, ну как же так-то? Ну вы же Олимпиада. Олимпиада, значение события мирового масштаба. Угу. Что вы себя видите? В общем, они припираются, а в результате до сих пор не хватает более чем 540 гостиничных номеров. В общем, пишут, Олимпиада под угрозой. Ну, не знаю, удастся им достроить, не удастся им достроить. Поживем,
спасите,
увидим.
Спасите Олимпиаду!
До 26-го года время еще есть. Далее новости на радио «Спутник». После них вернемся и продолжим.